Шалом, дорогие друзья, добрый день. Сегодня 20 число месяца Кислев, 4-й день по шаббату. Мы с вами, Божьей помощью, продолжаем читать книгу Шофтим. И сегодня будем читать 13-ю главу книги. Но начнем мы, как обычно, начнем мы с молитвы. Отец Небесный, я прошу Тебя благословить, поддержать, защитить всех тех, кто находится сегодня под обстрелом, тех, кто сейчас без электричества, без воды, без тепла, тех, кто нуждается в пище, тех, кто потерял родных и близких. Поддержи, укрепи, исцели тех, кто вынужден оставить свои дома и жить в чужбине, далеко от дома. Благослови, дай мир в сердце тем, кто переполняется ненавистью, исцели их от ненависти. Тех, кто чувствует бессилие, укрепи и подари надежду. Благослови тех, кто ищет пропитание, тех, кто ищет, как прокормить свою семью, пусть будет достойная работа, чтобы оставалось время изучать Писание, общаться с семьей, отдыхать, делать добрые дела, чтобы в доме был избыток, чтобы была возможность помогать другим, радость помогать другим. Благослови, исцели больных, дай врачам мудрости исцелять. Благослови тех, кто сопровождает больных. Примири семьи, в которых нет мира. Примири отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Дай мира своему народу и благослови свой народ миром, как сказано. Господь даст силы своему народу. Господь благословит народ миром. А мы с вами продолжаем, Божьей помощью, читать книгу Шофтим. И сегодня будем читать 13 главу книги. Первый стих как бы завершает предыдущую историю, поэтому в конце первого стиха вы видите вот эту еврейскую букву «пей», которая означает конец текста, это начало нового абзаца. Но первый стих относится как бы к предыдущей главе. «Ваесфу бне Исраэль, и продолжили сыновья Израиля, ласот арабы ине Адунай, делать злое в глазах Господа, ваетнем Адунай, и отдал их Господь, Боят Приштин, в руки филистимлян, Арбаим Шана, 40 лет. 40 лет – это, конечно, жизнь целого поколения, то есть выросло поколение людей, которое все время живет вот под этой рукой филистимлян. И когда мы будем читать, нужно понимать, что почти все герои, они выросли под правлением филистимлян. Или, скажем так, под пятой филистимлян. «Ви Ишихат ми цара, и был человек из цара, ми мешпахата Дани, из семьи колена Данова, вишмо Маноах, имя его Маноах». Маноах на современном иврите означает покойник, можно сказать, спящий, отдыхающий, расслабленный такой вот человек. «Ви что Акара вело Эльда», а жена его бесплодна и не рожает. Очень известная в Писании, очень известный сюжет в Писании. «Ваирай Малах Адонай Алиша», и показался ангел Господень женщине, «Ваиомар Элея», и сказал ей, «Инэйна Атакара, вот ты бесплодна, ваиолядит, и не рожала, ваиарит, ваиарит бен, но ты зачнешь и родишь сына». Благая весть, но, конечно, всем понятно, и жене Маноах тоже понятно, что просто так ничего не бывает. «Веата», теперь же, «и шамрина», береги себя, береги, «в альтишти яин», и ты не пей вина, «в сихар», и никакого алкоголя, «в альтохли коль таме», и ничего нечистого не ешь. Имеется в виду, И то, что он говорит, не ешь теперь свинины, конины и какой лягушачьих лапок. Имеется в виду, что то, что она должна есть, должна быть ритуально чистая пища. То есть у нее такая вот особая диета, причем она вводится даже еще до того, как жена Маноха зачала. Родится мальчик, но ты уже сейчас еще зачнешь, но ты уже сейчас не можешь пить вина, алкоголя и не можешь есть ничего нечистого. Кигине хара, потому что вот ты будешь беременна, вылядет бен, и родишь сына, умура лёя алер рошо, и бритва не поднимется на его голову, киназира лаим яна армина бет. Потому что от утробы матери он будет назареем, назареем Бога, ву яхель, и он начнет Леошия спасать, начнет спасать, это Израиль, мият плештим, от филистимлян. Вот такую благую весть женщина получила. Очень, на самом деле, мы, конечно, снова, мы читали книгу, и поэтому многое нам кажется уже понятным. Что здесь непонятно? Ну, во-первых, действительно, первый раз среди таких немногих благовествований, которые есть, первый раз есть какая-то мысль о том, что ребенок с момента зачатия практически в особо стерильных условиях, ритуально стерильных условиях, взращивается, и он будет назареем Господу. То есть может сложиться такое впечатление, что он будет сидеть в шатре, учить Тору, учиться молиться, поститься и так далее. Но в то же время он начнет спасать народ Израиля от филистимлян. Это не очень укладывается в голове. Мы снова увидим, как это выражается. «Ветаво айша, ветумара айша». И пришла женщина и сказала мужу своему, леймор, говоря, «Ишелоим байлай». Человек Божий пришел ко мне. «Умареу кимаре малах элоим». И вид его, как вид ангела Божьего. Но Рамиод, он очень страшный. Вылёша альтиу ими зеу вейчволю эгидли. Я даже не спросил его, кто он, а сам он не сказал. То есть он был настолько страшный, что я не спросил его, не посмел спросить у него, кто он, а он сам мне не сказал. Вылё марги, и сказал мне, и нехара, вот ты зачнёшь, вылядет бен, и родишь сына. Вэата, и теперь же альтишти яин, и пей вина, высахар альтухли, высахар и алкоголь не пей, альтухли коль тума, и не ешь ничего нечистого, киназир элюим и еанар минабетен, потому что назреем будет мальчик от утробы ад йомуто, до дня смерти своей. Что не упомянула женщина из того, что сказал ей ангел? Прежде всего, не упомянула, что ангел начал с того, что сказал, вот ты бесплодна. Ну, понятно, кому охота пересказывать мужу, что ангел пришел, ангел, человек Божий пришел, поставил ей диагноз какой-то. Она не сказала ему, самая главная цель всего этого. То есть, что мальчик родится, мальчик будет назареем со дня рождения до смерти, чего, кстати, не сказал ангел про смерть. И она не сказала, что он начнет спасать народ Израиля. Это она не упоминает. И как мы по ходу попытаемся понять, почему. Маноах может быть понимает, что он что-то не договаривает, но может быть как бы испытывает такой сильный, сильный дискомфорт от того, что ему не сказали всего. То есть вот она родит сына. Не просто так же ангел пришел и как тест на беременность сказал, ты родишь сына, и дал какие-то инструкции. И Маноах тоже хочет сам послушать, сам разобраться, может быть, действительно чувствует, что ему что-то не договаривает. «Ваятор Маноах ля Адонай». И слово «Яатар» мы читали его, когда Ицхак молится за Ривку. Он переворошил что-то на небесах. То есть монах усердно просит Господа. Вьомар их сказал, «Бедуни, мною клянусь, Господи, Ишелуим, Ашершалахта, человек Божий, которого ты посылал, его на Оделейну, пусть придет к нам еще раз, Вейрену, Манасе, Ленара Юлад, и научит нас, расскажет нам, что делать с рожденным ребенком». Что попросил Манох? Манох попросил, пусть еще к нам придет. То есть он придет к нам, потому что я тоже хочу это послушать. Но не ко мне придет, а к нам. Мы читаем дальше. «Вишма элейм бехоль Манох, и послушался Бог голоса Маноха, но послушался, да не совсем послушался. В его Малах Элоим оделайша, и еще раз пришел ангел Господень к женщине». То есть можно было прислать ангела, когда они сидели, пили вечерний чай, и ангел бы открылся им. Ангел пришел, когда снова женщина выюшевет бесаде. И она сидит в поле, у Маноах иша энима, а мужа ее рядом с ней нет. То есть ангел пришел, видимо, встал рядом, и женщина сказала ему, подожди, я сбегаю за мужем. Вот и моя иша, и поспешила женщина, вытарац, и побежала. Итак, для Иша и сказала мужу своему, Витомер, и говорила, «Ине, нирайлай Иша шербаба йомайлай». Вот, показался мне снова тот человек, который тогда ко мне приходил. «Вейкам» и встал, «Вейлех манох ахрейшто», и пошел манох за своей женой. Снова комментатор выделяет этот образ, что маноху приходится идти за своей женой, и, собственно говоря, благую весть все-таки получает в пересказе жены, как мы увидим. «Воево эль-иш», и пришел он к человеку, «воемрло», и сказал ему, «Аатаиш, ашердибарта лайша», ты человек, который говорил с этой женщиной, «воемр они», и сказал, «я», «воемр маноах», и сказал маноах, «Ата», его дворех. Ну, теперь говори, «Майе мишпата нар умасеу», в чем предназначение мальчика и каковы будут дела его? Вопрос, что за мальчик у нас будет? Мы все, как бы, кто растит детей, когда спрашиваешь у человека обычно, зачем вам дети? Как ни странно, до сих пор самый распространенный ответ на вопрос, который слышим на территориях русскоязычных, как ни странно. В старости будет, кто подаст стакан воды. Значит, тут такой ребенок рождается, и он маме понадобится где-то лет через 30, когда она будет старая и уже не сможет сама пить, и он подаст ей стакан воды. А это значит, что его все это время надо около себя удерживать, чтобы он в 30 лет, через 30 лет, когда он понадобится, чтобы он тут рядом оказался. Это очень распространенная причина. Ну, поэтому ребенок, который просто удерживает у себя, он остается несчастным ребенком. Другой вариант, когда говорят, ну, мы хотим, просто хочется быть, как все, быть нормальной семьей. Этот вариант еще хуже, потому что тут получается, что ребенок в тот момент, когда он родился, вы стали нормальной семьей, и он уже вроде как бы больше не нужен. Он свои функции выполнил. Галочка поставлена. Теперь нужно, чтобы он минимально выделялся, минимально как-то отклонялся от каких-то норм, от каких-то общепринятых норм. Это, кстати, касается и тех, кто говорит, просто заповедь выполнить. Я хочу просто выполнить заповедь. Я родила трех детей, я выполнила заповедь, все, отстрелялся. Есть еще вариант, например, когда говорят, ну, хоть кто-то будет счастливым. Сделаем ребенка счастливым. Если вы сами не смогли быть счастливыми, то не получится сделать ребенка счастливым. Вы будете, если папа хотел радиоуправляемый вертолетик, он купит сыну радиоуправляемый вертолетик и будет ждать, что сын будет управляться и восхищаться, восторгаться этим вертолетиком, как он и восторгался в своем детстве. То есть, опять-таки, в итоге получается ребенок, ну, скажем, не очень счастливый, а еще хуже вариант, когда он выполняет мечту своих родителей и становится, или его хотят, чтобы он стал музыкантом, или там художником, или еще какие-то такие самые распространенные ответы на вопросы, зачем нужен ребенок. Вот есть семья Маноах и жена Маноаха, и им пришло благовестие, когда Бог дает благовестие через ангела. Можно же, как сказать, задуматься, это значит, у этого мальчика будет конкретное предназначение. Расскажи мне, в чем предназначение этого мальчика. На самом деле, Маноах задает очень правильный вопрос. Потому что вот как сделать так, чтобы твое желание, мотив твой иметь детей, ребенка не калечил? Ну вот как, да, то есть быть нормальным, будешь хотеть от него нормальности. Как сделать так, чтобы, ну, конечно, все равно как-то не воспитываешь ребенка, ему будет о чем рассказать психотерапевту, как говорится. Но какой мотив правильный для того, чтобы, ну, на мой взгляд, естественно, да, я понимаю, что у всех свои подходы, да, это письмо от Всевышнего, которое ты должен прочитать. Ты для того, чтобы им интересоваться, для того, чтобы изучать его, этого ребенка. И тогда, ну, когда вы что-то, чем-то интересуетесь, вы хотите посмотреть, что внутри коробки, то и вам просто интересно, что внутри коробки, то что бы там ни было внутри, вас это не разочарует. Это письмо Всевышнего, которое Всевышний вам написал, и то, что там будет написано, то вы и принимаете, то вы и будете изучать. И понятно, что нужно это содержание хранить. Но все-таки, как бы, все-таки в основном изучать, как это раскрывается. Очень огромное счастье наблюдать за детьми, как они растут и как они все разные, каждый со своим характером. Да, мы многому обязаны детей научить, и дети должны многое восприять, но в то же время их характер, их вот эту глубинность, их свет, их предназначение мы должны изучать. Это как бы наш учебник, один из учебников по жизни, один из нескольких, который нам Всевышний посылает. И Маноах вроде бы правильно интересуется. «Вымар Малах Адонай эль Маноах». И сказал ангел Божий Маноаху: «Миколь ашер амарти ль-гайша тишамер». От всего, что я сказал женщине, оберегайся. То есть он сказал: «Маноах, помоги своей жене соблюсти диету. Миколь, а шерецем и гефен, а яй, лотухаль. Все, что исходит из виноградной лозы, пусть она не ест. Ни виноградный сок, ни булочки с изюмом, ничего. Вияйн весихер, аль тешт. Вино и алкоголь пусть не пьет. Выхоль тума, аль-тухаль. И ничего нечистого не ест. Коль ашерцеветия тишамор. Все, что я заповедовал ей, все ты соблюдай». На какой вопрос отвечает ангел? Ни на какой. Ангел просто отвечает. Ну, то есть Маноах спросил, в чем будет предназначение мальчика, расскажи. Ангел говорит ему инструкции о том, на какой диете должна быть жена во время беременности. Береги свою беременную жену Маноах. Маноах понимает, что ему не расскажут. Почему не расскажут, еще подумаем, да? «Вымар Маноах аль-Малах». И сказал Маноах ангелу: «Наацера наотха». Давай мы остановим тебя здесь, задержим тебя здесь. «Ванаасели фанеха гдейзим». И зарежем тебе козленка. Давай, оставайся, побудь с нами, давай мы тебя задержим недолго, и хотя бы козленка за тебя забьем, ты добрую весть нам принес. Вымар Малаха Дунаэль Манох. И ответил ангел Господень Маноху. Им цатрени лёу хальба лахмеха. Даже если ты будешь меня задерживать, я не буду искать твой хлеб. Им таасе оля ле Адонай Таалена. Но ты можешь принести всесожжение Всевышнему. Кило еда Маноах ки Малаха Дунаэль. Потому что Маноах не знал, что это ангел Господень. То есть Маноах, видимо, считал, что он разговаривает с каким-то пророком или еще с, как-то так, да, с мудрецом, но не понимал, что это ангел. «Уйомар Маноах эль Малаха Дунай» и сказал Маноах ангелу Божьему: «Мишамха, как твое имя?» Даже не «как твое имя», а «ты вообще кто-то, кто ты такой?» Потому что правильно сказать «Машамха», «что твое имя?» Здесь он спрашивает: «кто твое имя?» То есть дай о себе знать, дай какую-то визитку, ты кто, кем ты будешь, как прозываешься, зачем это надо. Кивол двореха выкиводнуха. Потому что когда исполнятся твои слова, мы тебя уважим. То есть когда у нас с Божьей помощью родится мальчик, мы пошлем тебе бычка, барашка, перевод на карточку, то есть как-то мы тебя уважим. Скажи, как? Скажи, чем тебя послать, чем тебя отблагодарить, когда избудутся твои слова? И скажи, куда слать? Куда засылать подарок? «Вьомар льо малах Адонай» и сказал ему ангел Господень: «Лама затиша лишми упели». Почему ты спрашиваешь, зачем тебе спрашивать мое имя? Оно чудное. Многие комментаторы говорят, у ангелов, у многих ангелов нету имени в человеческом понимании. Они в соответствии со своим назначением каждый раз по-разному называются. Другие говорят, что ну, просто, человек просто не способен произнести ангельское имя, или оно сокровенно, нельзя человеку его знать. Маноах услышал, что надо принести жертвоприношение. Когда мы говорили об Ифтахе, о его дочери, спрашивался вопрос, а нужен ли на жертвенник Господень, или Ифтах построил свой. Здесь мы видим, в Иках Маноах, где Зим, в Итаминха, взял Маноах козленка и хлебное приношение, в Яля ля Цур ля Дунаи, на вот этой же скале принес в жертву Господу, у Муфляля Асуд. И чудесное совершилось, у Маноах в Иштуруим. И Маноах, и жена его видели это. То есть спустился огонь на жертву. Несмотря на то, что место поклонения существует, все-таки вот эти те самые высоты, о которых на протяжении всего Танаха мы будем читать, они тоже как бы никуда не деваются, и каждый привык рядом со своим домом на скале приносить жертву Господу. Ну, рассуждая, он же везде находится, и какая разница. То есть человек, когда хочет что-то сделать, он находит какие-то оправдания себе. В данном случае Господь и принимает эту жертву. «Вы ибо алёт алав мяля мизбеах ашимаема». И было, когда пламя поднималось с жертвенника в небеса. «Вы яль малаха донай белав мизбеах». Поднялся ангел Господень в огне жертвенника. «У манох вы что руим». И Маноах и жена его видят это, выплю альпаней марца. И упали они на лицо свое на землю. Влё Йосеф от Малаха Дунай лераот эль Маноах вели что? И больше не виден был ангел Господень Маноаху и жене его. Ваз еда Маноах ки Малаха Дунай его. Тогда Маноах понял, что это ангел Господень. Вьёмер Маноах или что? И сказал Маноах жене своей: «Мот намут, кируим рейну». Ну все, теперь мы все умрем, потому что мы видели Бога. То есть Маноах потрясен, он не очень помнит, что ему говорили, и он говорит, как, ну, ему сказали, что твоя жена родит ребенка, и ты должен ее беречь. И тут он говорит: «Мы умрем, потому что мы видели Бога». Жена его успокаивает. И Маноах выглядит здесь таким, на иврите современном говорят, не самый острый карандаш в пенале. с человеком, который, ну, вот он такой немножко тугой на восприятие, человек с ограниченными горизонтами. Хотя вот вопрос он задает правильный, но и ангел тоже сокрыл от него предназначение Шимшона. Только сказал, вот инструкции, как, даже не сказал, что ребенок будет на заре. Сказал, что ребенок будет Назареем, но не сказал, для чего ребенок, что ребенок будет спасать Израиль. Не надо Маноху это знать. И жена Маноха успокаивает его, вытумарно, и что? И сказала ему жена, «Леха фаца дона или амитену, если бы Бог хотел нас убить, лёля как мейдейна оля у минха, он бы не брал у нас при сожжении минху и приношения, вылё и рейну, и тхо оля, и не показывал бы нам всех этих чудес». Выкает, Лешмяну казот, и не рассказывал бы нам всего этого. То есть, если бы Бог просто хотел бы нас убить, он бы взял и убил. К чему эти пиротехника, все эти спецэффекты, если Бог просто собрался нас убить? Долго ли, коротко ли, не рассказывается, что было дальше. Маноах практически как бы вот это в основном его, так скажем, сольное выступление. Дальше он будет как вместе родители будут упоминаться. Мне рассказывается про период беременности. Вальтиледа Иша Бен, и родила жена сына, Ватиграет Шмо Шимшон. И называй его Шимшон, что значит солнышко. Ваигдаля Нар, и вырос юноша в Ивархеу Адунай, и благословил его Господь. И начал Дух Божий толкать его гулять по лагерю Дана, бен цара у бен эштоуля, от одной границы Дана, цара до эштоуля. То есть, как сказать, гулял молодой Шимшон по всему наделу колена Дана. Комментаторы, естественно, спорят, почему не сказали Маноаху ни жена, ни ангел про то, что юноша будет Назареем, про то, что юноша будет спасать Израиль. То есть про то, что будет Назареем, жена сказала, ангел вообще про юношу ничего не ответил. И потому что, как бы, некоторые комментаторы говорят, потому что жена пересказывает Маноаху в понятной для него форме. То есть она где-то более широких горизонтов, где-то более понимает, чем Маноах. Она пересказывает Маноаху в понятной для него форме, а для него трудно, это очень высокий материал, 40 лет под властью филистимлян. Ощущение, что это как советская власть, которая будет без конца. И Маноах может не понять, не вместить, поэтому от него это прячут. Это один из комментариев. То есть Маноах, говорит некоторые комментарии, просто человек вот такой вот недалекий, но он поверил, несмотря на то, что недалекий. Другие комментаторы говорят вот что. Когда мы заранее знаем предназначение мальчика, может быть, его пошлют учиться в военную академию куда-нибудь или в школу с военным уклоном, и с детства пошлют на курсы каких-то единоборств. Ну, как бы сказано, что он будет спасать Израиль. И возникает такая дилемма, такой диссонанс. С одной стороны, он Назарей. И вина не пейте, ни к чему не прикасаться. Про мертвых, кстати, в отношении Назарейства Шимшона ничего не сказано. Но как бы у него есть особая стерильная среда, в которой должен расти. Таким хорошим мальчиком. Может представляться себе такой ученый мальчик, который сидит и все время в ритуальной чистоте, ничего нечистого он не ест и так далее. А с другой стороны, и мама даже его не ест, а с другой стороны, он как-то будет спасать Израиль. Для того, чтобы человек Маноах не стал как-то продвигать Шимшона к к образу спасителя Израиля? Или наоборот, как в сказке про ветчину, прятать его от этого? Вот, сиди в шатре, ты Назарей, сиди учись, ты Назарей, никуда не ходи. То есть не вмещалось, монах не вмещается вообще простого человека. Мы дальше будем читать. Это удивительная история. Как Шимшон, наверное, самый удивительный из судей, потому что мы, с одной стороны, читаем, в какой стерильной среде рождается Шимшон, как его растят, как его там, бритва, Назарей Господа. С другой стороны, это не мешает ему ходить по блудницам и во всем этих жениться на женщине-филистимлянке. Опять-таки, да, вот ситуация приходит, мальчик, которого Шимшон, про которого было такое пророчество, и он говорит родителям: я хочу жениться на филистимлянке. Как тут быть, да? То есть родители это не понравилось, они не знали, что это от Господа, это следующий год будет, да? Но они пошли с ним. То есть именно для того, чтобы, как сказать, монаху говорят: ты сейчас вот храни инструкцию по уходу за беременной женой. А когда родится мальчик, ты узнаешь, в чем его предназначение. Хочешь его изучать? Изучай его, но посмотри, что он не впишется ни в одну твою схему. Потому что если дать монаху полную схему, то может оказаться, что Шимшона с детства будут муштровать или, наоборот, прятать вот всего, как монах себя поведет. То есть очень непростая ситуация вокруг монаха. Мы видим уникальность Шимшона в том, что есть особые инструкции по его назарейству, которые начинаются даже до его зачатия. То есть такой уровень человека. И именно этот человек действительно начнет спасать Израиль, начнет спасение Израиля, и начнет его вот будет происходить самые неожиданные вещи, которые мы не ожидали бы ни от Назарея от рождения, ни от будущего спасителя Израиля. Самые удивительные вещи будут происходить, и мы, как читатели, будем знать, что это от Господа, а родители не будут. Но это нам показывает о том, насколько Господь каждый раз удивляет нас. Это может произойти даже через наших собственных детей. Это показывает о том, через кого и как Господь может действовать, если ему надо будет спасать еврейский народ. И это мы будем видеть дальше в Танахе много и много и много раз, что не всегда спасители, они такие, какие они нам кажутся. Это начало очень интересная история, о которой будет много чего интересного рассказать. Извините, кашель. Наталья спрашивает, не нашла в ваших уроках видео от Евангелия от Матфея. Дело в том, что Евангелие от Матфея – это книга, она изначально писалась как книга, и по ней не было аудиолекций. Книгу можно скачать у меня на сайте, печатные варианты сейчас нету, давно-давно не переиздавали, а когда издавали, то издавали 10-15 экземпляров, поэтому сейчас его нет, но можно скачать PDF или в любом другом электронном формате, можно скачать у меня на сайте и почитать, а Бог даст, еще издадим. Спасибо, что интересуетесь. Нечистая пища, секера, вино стоят в одном списке. У них одинаковое влияние осквернения на зарейство просто. Включают в себя отстранение даже от любого плода виноградного. То есть даже от изюма. Это разные влияния, разные. Я бы не сказал, что алкоголь всегда вино, например, всегда оскверняет душу. Господь благословляет вино. Поэтому так, я думаю, нельзя сказать. Вот. Но Назарею в его служении запрещено и то, и другое. Есть святые Илья, Моше, есть святые православные, допустимо ли им молиться? У Бога все живы. Прошу вас, если сможете объяснить, да благословит вас Господь. Ну, у Бога все живы, это понятно. И вопрос, зачем им молиться? То есть мы можем обращаться к самому Богу, Он рядом с нами, Он слышит наши молитвы. И поэтому... я не вижу смысла обращаться в молитве к святым. Зачем? Снова есть Господь. Он слышит наши молитвы. И обратиться всегда можно к Нему. Поэтому я не вижу смысла, прежде всего, ну и кроме того, да, просто написано Господу поклоняйся. И я думаю, что Всевышний благословен он единственный объект для молитвы. Православные, они, скажем, просят иногда, да, там, например, Пресвятой такой-то, моли Бога о нас, они просят кого-то в том мире помолиться за нас. Снова я, ну, могу сказать, я не вижу для этого основания, спорить поэтому я тоже не стану, но я не вижу этого в Писании. Я вижу, мне кажется, что это до степени оскверняет отношения со Всевышним. И стройте свои отношения, молитесь Всевышнему. Зачем? Зачем обращаться к каким-то святым? Попытка каким-то образом взломать божественный сервер. То есть, если Бог не отвечает на мои молитвы, я попробую приложить палец такого-то святого, но я взломаю его сервер. Не надо. Обратитесь ко Всевышнему. Он милостив. Милостивее любого абсолютно из этих святых. И поэтому он и даст вам ответ на молитвы. Мать Самсона скромная, послушная, благочестивая, а ее имя неизвестно. Почему? Хотя она внесла основополагающий план в миссию Самсона. Ну вот она, как это сказать, да, иногда Маноаха называют мужем жены Маноаха, потому что жена там более такая вот авторитетная. Но во времена судей очень часто это было, что в те времена не было принято жену называть по имени. Она была именно женой Маноаха для всех. Годы без судей, наказание отступникам за зло. А праведники разделяют наказание или это их испытание? Или, ну, это и то, и другое, наверное. Как сказать? Но вообще-то праведник, он страдает со своим народом. Как вы думаете, почему сейчас не хотят детей и долго ждут и сомневаются? Потому что, опять-таки, давайте пройдемся по наиболее частым вопросам. Стакан воды в детстве, стакан воды в старости, простите. Ну, у многих пенсии есть, отпадает. Нормальным можно уже давно быть и без детей. А делать кого-то счастливым, ну да, лучше я это бабло потрачу на себя и себя счастливым сделаю. Вот такое простое рассуждение. Вы же понимаете, что когда рождается ребенок, с ним вместе приходит в мир огромная куча обязательств. Ребенок – это куча сложностей, куча кропотливейшего, тяжелого труда. труда. Помимо того, что это счастье, радость и так далее. То есть с момента, когда у вас рождается ребенок, ваша жизнь никогда не будет такой, как прежде. Человек не хочет терять. То есть не видит смысла рожать ребенка. Зачем? Я еще тоже никогда не отвечал на заданный ему вопрос, но открывал людям вещи, о которых те никогда и не задумывались бы спросить. Это общая традиция евреев или особенность общения с духовным миром? Я думаю, это и то, и другое. Ведь на самом деле человек иногда спрашивает что-то, и как бы он просто не знает, что спросить-то правильно. И праведник, пророк отвечает на внутренний, не на сформулированный запрос, а может быть на нужду сердца человека. Потому что человек может спросить, на наши вопросы отражается, что вот про Ишуа даже сказано, да, ученики хотели спросить, но боялись. Почему боялись спросить? Не потому же, что Ишуа мог взять линейку и настучать по пальцам линейкой за незаданный вопрос. Боялись, я вижу это вот в залах, когда отвечали на вопросы, боялись показаться глупыми, боялись, что как-то не так воспримут, боялись оказаться, ну, как бы, о, Петр, смотри, какой глупый, он такой вопрос дурацкий задает, Петр, ты этого не знаешь, ха-ха-ха, и так далее. То есть человек боится, человеку страшно, человеку иногда сам от себя что-то прячет у себя внутри, он сам себе в чем-то не признается, и поэтому он задает вопрос от имени себя, не себя со спрятанным кусочком. Можно ему отметить, какой он цельный. Бесплодие, что это за испытание такое? У каждого человека по-разному. То есть могут быть множество разных вещей. И нельзя сказать, да, что бесплодие, которое было у Сары долгое время, сопоставимо с бесплодием, которое было у жены Маноха или у Ривки. В каждом случае это что-то по-разному. А где в то время был жертвенник Всевышнему? Наверное, еще в Шило был в то время жертвенник Всевышнему. Что значит Бог благословлял Шимшона? Присоединял Шимшона к себе или делал жизнь Шимшона без нужды и страданий? Без нужды и страданий не получается. Но присоединял его к себе, давал ему жизнь, напекал его. То есть благословлять – это и значит как бы приращивать к себе, постоянно присоединять к себе. Практически все описанные в Писании женщины имели проблемы с бесплодием. Это чтобы родители больше ценили ребенка? Да нет, не ценят больше от этого, что он так. Или Бог воспитывал в них сперва умение надеяться только на Него. Иногда не то, ни другое. Например, вот то же самое, как в случае с женой Маноаха или, например, с Элишевой, женой Захарии. То есть снова всякий раз по-разному, но вот эти матери, они их рождение, их детей, это всякий раз чудо. Снова каждый раз разной степени чуда. Но, наверное, чтобы в рождении ребенка была заложена вот эта чудесность. Наверное, для того, чтобы, письмо божественное было прочитано более внимательно, или как бы это указывает на, скажем так, значимость этого письма, о котором мы говорим. Вопрос навеян характером Ифтаха. Что такое гордость? Как отличить гордость ограничены с ней твердой позицией. Гордость – это когда я даже понимаю, что это неправильно, но я не признаю, что это неправильно. То есть она твердая, потому что она моя. Когда я важнее всего. И даже когда я говорю что-то, урок Торы, мне важно, что это я говорю. Я слышу какое-то красивое, ну, я как пример говорю я. Я слышу какой-то красивый урок Торы. Я не могу порадоваться и сказать, эх, жалко, не я дал такой урок. Это я должен был давать. Забегая наперед, есть запрет прикасаться к трупам. Но Шимшин не просто прикоснулся к трупу льва, но и взял из трупа мед и стал его есть. Разве это не мерзость? Почему это мерзость? Он взял, во-первых, он взял из пасти льва, да, улей, он как бы тогда там вложен. Во-вторых, у него нету запрета прикасаться к чему-то нечистому. Посмотрите, не в списке запретов. Хотите, что касается мерзости, ну, ходить к блуднице тоже там, я скажу, потому что недостойное дело. То есть вот такой вот Шимшон, да, он женится на филистимской девочке, ходит в вазу в блуднице. Это тоже мерзость. Это тоже нечистое. Спасителя Господь сперва погружает в грех, чтобы имел навык, опыт, да нет, в общем-то. Просто других нет. То есть он выбирает у человека и показывает нам, что он может действовать через грешника. Что касается Шимшона, так он ведь, ну, как сказать, пока филистимляне не посадили его к себе в тюрьму, он жил вот как жил. И даже когда на него не сходил Дух Господень, мы читаем, не зашел на него Дух Господень, а потом он спокойно пошел к блуднице. То есть нету какой-то такой вот, как сказать, схематичного действия Всевышнего, по которому, можно сказать, он вот так действует. Но к нашей герой книги Судей и дальше в книге Среди царей, посмотрите на жизнь Давида, сколько в ней всякого-всякого разного. Слушайте, Раф, в шаббат в храме жертвы приносились? Да, конечно, приносились. Шалом, а как насчет в притчах секера буйная и так далее? Даже несмотря на секера буйная, ну, опять-таки, там же написано и то, что вино радует сердца людей. То есть все зависит от, так сказать, порции. Я думаю, что как бы если человек... Ну, если для человека это не соблазн, есть люди, которые прошли через алкоголизм, спасибо Богу, или они могут сорваться, то, ну, как... Я вот уже несколько лет совсем не употребляю никакой алкоголь. Но такого, так сказать, что прямой запрет был бы на употребление, так его нету, иначе бы не запрещали отдельно жене Маноха, женщине, да, и Шимшону. Но да, секера буйная, об этом можно предупредить, и это правильно. Берегись ее. Но насчет даже вот так вот сказать строгого запрета нет. Так ли это, что Бог рождает человека для определенных целей, и родители в воспитании должны быть помощниками ему? Бог рождает человека с определенными дарами для определенных целей. Наверное, как бы просто изучать его, да, изучать, не предугадать цель, иначе мы нарисуем себе цель, мы скажем, а этого нам Бог дал для того-то, этого нам дал Бог для того-то. Нет, мы читаем это письмо и заодно и про себя понимаем что-то, может быть, какие-то и свои цели видим. То есть для нас, наши дети, это послание Всевышнего к нам. Ну, так я это воспринимаю. Как узнать волю Всевышнего о себе самом? Кем он меня задумал? Где вам лежит душа? Да учиться там, где лежит душа. К чему лежит душа? К чему лежит сердце в служении? Где от вас больше света? Где вы счастливым человеком себя чувствуете? То есть кто-то проповедует, его не надо ставить в хор. Кто-то поет, его не надо ставить проповедовать. Может быть, шахматист из вас будет хороший, а метатель молота так себе. Может быть, наоборот, но вы, ну, как бы, уже можете прикинуть на себя шахматиста и метателя молота. То есть, как можно так сказать, вы смотрите на свою сумочку с инструментами, открываете сумочку, и там вы видите, скажем, масляные краски, кисти. А, я художник. Открываете, видите, там набор флейт, музыка, ну и так далее. Открываете, видите, зубоврачебный инструмент, ну, зубной врач. Посмотрите, что у вас в душе, к чему у вас лежит душа. Где вы, в чем вы счастливы в служении, где душа поет, там ей надо петь. Шалом, Алекс. Слушая историю судей, складывается впечатление, что важнее быть верным призыву Господа, быть послушным Ему, чем фокусироваться на своей праведности и соблюдении заповедей. Но соблюдение заповедей – это же тоже послушание Всевышнему. То есть как? Я больше буду тебя слушаться, чем буду соблюдать, чем где ты мне заповедуешь. Какая-то странная дихотомия. То есть заповеди Господни – это то, что Господь от нас хочет. Другое дело, что вот это послушание, оно важнее выглядеть праведным, важнее каких-то таких вещей, где нам хочется казаться кем-то, вот этой напыщенной праведности. Мы стараемся, делаем, что возможно, но как бы заповеди Господни для нас никто не отменял, как написано, в том будет наша праведность, что мы будем стараться соблюдать заповеди. Да, это книга Дворим говорит. То есть но и отвечать на индивидуальный призыв Господа. Просто, что важно, что часто будет такое вокруг вас происходить, вокруг верующего человека, что все вокруг него знают, как ему правильно жить, как ему Господь заповедовал жить. И здесь важно не путать вот эти требования человеческие по критериям праведности. Когда вам говорят, если ты не будешь таким-то, то то-то и то-то и то-то. А ориентироваться как раз на то, что Бог говорит вам, и то, что Бог говорит, да, то, что вы в себе находите свет Всевышнего, да, если не говорит вам, и на то, что написано в Торе, то есть на заповеди. Рав, спасибо, интересный ответ по поводу молитвы святым. А как тогда с практикой молитвы на могиле праведника в Иерусалиме? Сложно, очень многие же тоже возражают против молитвы на могиле праведника. И далеко не все ездят на могилы праведников молиться. Иногда это обращение к молитвам праведников выливается, я неоднократно об этом рассказывал, выливается в страшное язычество просто. Иногда это как бы менее страшное язычество, но в любом случае я считаю, что это нехорошая практика, не только я так считаю, многие раввины так считают. А если женщина не хочет рожать, чтобы ребенок не страдал в жизни, ведь это неизбежно. Ну, Всевышний говорит, что рожать надо. Страдания как обычно говорится, да, вот человек страдает, и я как человек, и как люди, которые приходят ко мне, рассказывают свою жизнь, всегда вопрос такой задается, да, ну хорошо, вот ты страдаешь, продлевать будем? Будем продлевать контракт на жизнь еще на год. Да, и как бы большинство людей хотят жить, любят свою жизнь, несмотря на страдания. То есть само ощущение жизни, оно перекрывает эти страдания. Здравствуйте. Для чего нужен обряд назарейства? Обряд назарейства – это, скажем так, желание взять на себя временно или пожизненно какой-то особый, совершенно отличный от повседневной жизни уровень святости. Какой-то начальный стартовый уровень отречения от этого мира в обычных случаях. Мы говорим сейчас про Шимшон. То есть сделать себя открытым для жизни в большей степени в мире духовной, чем в других мирах, чем в мире материальном. То есть как бы вот такое вот отрешение от мира на некоторое время или на всю жизнь. Можно ли общение с молитвой к святым или ангелам связано с тем, что сам Господь воспринимается как в язычестве ограниченное существо? Ну, иногда такое бывает, да. Иногда такое бывает. И вот я встречаю людей православных, которые мне говорят, сегодня, знаешь, такая ситуация, Алекс, что Божья мамочка, она быстрее всех отвечает. Вот как бы да, даже уже до Христа не домолиться, только вот Божьей мамочке исключительно и молимся. Откуда это возникает, такая ситуация, что, ну, вот как бы Бог, он где-то там, а Божья мамочка, вот она где-то рядом. От ощущения того, что Дух Божий, что Бог, он где-то ограниченно. Может быть, он не локален для Иерусалима, где-то там в Иерусалиме. Он где-то там в мире особо святых, продвинутых людей. Только их молитву он слышит. Вот это важно, да? То есть он не спускается в наш мир к нам, простым людям, с нашими какими-то ошибками, с нашими какими-то мирскими заботами. И поэтому, чтобы все-таки как-то услышать, надо через тех, кто как-то поближе, туда наверх передавать записки и молитвы. Дух Божий побуждал его прогуливаться и приблизиться к блуднице. Вот в следующей главе мы читаем, в 14-й, что он встречает женщину филистимскую, она ему понравилась, и там читаем начало 14 главы, вот открой, если там, и написано, что родители его говорят, ну что, неужели мало вокруг красивых наших еврейских девушек? Зачем ты берешь девушку из необрезанных? Написано, это было от Господа, а они не знали. То есть, если мы почитаем вот начало следующей 14 главы, то в буквальном смысле это было от Господа, что ему захотелось жениться на филистимской девочке. Потому что он, как Бог, планировал поссориться, устроить ссору с филистимлянами. И оно было ради того. Поэтому, может, и к блуднице тоже, Дух Божий, если вот к филистимской женщине. По тем временам это одного примерно уровня святости действия. И это было от Бога, а родители не знали. Но что интересно, да, опять-таки, посмотрим, как бы можно было сказать так. Монах бы мог сказать, только через мой труп. Мы тебя тут растили в шелковых перчатках, мать из-за тебя 9 месяцев не пила, а ты теперь женишься на палестинской девочке, да ты что, вот тогда нас этот ангел точно придет и убьет. Ну, они просто не зная, что это от Бога, он сказал, хочу на ней жениться. И они пошли договариваться с родителями филистимской невесты. Да? Вот как бы родительский шаг. Да? Обратите внимание. Получается, от мужа было намеренно скрыто предназначение сына. А нам как лучше воспитывать детей? И отпускать, пусть Господь их направит. Ну, лучше воспитывать. Воспитывать – это как бы взращивать. Растите в них то, прежде всего, то хорошее, то свет, тот свет, который в них есть. Их таланты. Найдите, увидите, в чем они талантливы, к чему они предрасположены, где их душа поет, направьте их в это. Конечно, воспитывать к заповедям, к Торе, к добрым делам, но если человек, ребенок тянется к скрипке, не надо делать из него метателя молота, ну и наоборот. То есть не надо придумывать для ребенка предназначение, а именно, как сказать, почитайте его как книгу, и помогите ей как бы реализоваться в мир. Ну, вроде бы все вопросы. Глава сегодня интересная. Дальше будет еще интереснее. Божьей помощью встретимся завтра на том же месте. Благословений всем и до завтра.